Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Добрый день, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну, наверняка вы знаете, что в эти дни Латвийское радио отмечает свой юбилей. Такая красивая дата, не круглая, но красивая, 95 лет. Я решил и сегодня, и в понедельник пригласить в эфир людей, которые долгие годы работают на радио, являются голосом радио, как-то признаны, сейчас так говорят, лицом радио. Сегодня у нас в гостях Эдуард Линич, мой коллега, ведущий программ Первого канала Латвийского радио. Я надеюсь, Эдуард, ты меня слышишь?
Да, я слышу, отлично.
Скажи мне, пожалуйста, почему тебя нет вот здесь напротив меня в студии?
Ну, в такое время мы, увы, живем. И появились такие легкие симптомы, какие бывают, я думаю, у многих под осень. Но, знаешь...
Ну, надеюсь, ничего серьезного?
Да, даже при небольшом кашле и небольшой температуре, но на радио в таком виде нам, как ты знаешь, сейчас вход запрещен. Так что по телефону.
Хорошо, по телефону. Так по телефону, хотя с тобой в студии общаться, и не только в студии общаться, куда приятнее, нежели по телефону. Послушай, вот ты сказал насчет осени. Я знаю, что у тебя самое главное, ну или одно из самых главных увлечений в жизни – это сбор грибов. Это действительно так?
Да, это так.
Но нынешняя осень и лето, вообще конец лета и осень богаты на грибы. Большой урожай собрал?
Ты знаешь, меня даже супруга ругает, потому что забил морозильник уже настолько, что, ну, вот получил, услышал, что она, наконец услышал, что она о всем об этом думает.
Так что да, я ее понимаю. Хороший. Послушай, а вот хорошо, ты относишься к людям, ну, есть одна категория людей, которые и собирают, и что-то делают, готовят их. А как у тебя в семье? Или Лена все? Вот ты приносишь, а она чистит, солит, варит?
Нет, ну я умею это все делать и иногда делаю. Когда по тем или иным причинам Лена не хочет или не может... Но, конечно, кухня – это у нас дома, это все-таки ее царство. И там хозяйничать так, по большому счету, лучше не надо. Но я иногда, кстати, вот как раз в эту осень я был, на неделю уехал в Латгале, где у нас родовое...
Имение,
да, ну... Дом у озера. И там я собрал рыжиков, и там же на месте я их засолил по традиционному рецепту, как это полагается, придавив нормальным таким камушком. И все получилось.
И потом под холодную водочку со слезой.
Вот именно, под холодную водочку.
А вообще, послушай, тебе страшно повезло. Лена, она вообще молодец. Она женщина сама с собой интересная, но хозяйка она супер. Вот любимое блюдо, которое она готовит для тебя?
Ой, она готовит, как мне одному известно, прекрасно. Она умеет очень многое. И я бы даже, так сказать... Я затрудняюсь, но, наверное, скажем так, то, что она готовит довольно часто, это чили кон карне. Это одно из наших таких, можно сказать, стандартных блюд, которое бывает, опять же, хорошо и под водочку, и пивом, как известно.
И не только под водочку. Слушай, что-то я не туда повел наш разговор, потому что...
Нет, ну я и повел.
Нет, все правильно, но я так думаю...
Какое-то такое, знаешь, осеннее настроение.
Да, я понимаю тебя. Хочется чего-то душевного и теплого.
Да, и когда немножко все-таки скребется в горле, извини опять за эту тему, то все время хочется думать насчет вот чего-то такого, чем прополоскать, так сказать.
Да, но только я хочу сказать, что употребление алкогольных напитков в больших объемах это вредно.
Нет,
и вообще утром в 11 еще рановато.
Про большие объемы мы не говорим.
Эдуард, привет передавай Лене, давно не видел ее. Скажи мне, пожалуйста, ты сколько работаешь на радио?
Я работаю, ну, это вот, опять же, как посчитать. Если считать вот время, которое я работаю как штатный сотрудник Латвийского радио, то это начало с 1 января 2006 года. Ну, то есть сколько у нас там получается сейчас?
14 лет, да.
14 лет. Но до этого я еще... начиная с 2000 года я работал как внештатный сотрудник. Мы делали такую политически-сатирическую передачу. Называлась она «Ритар Осме» на Первом канале.
«Утренняя гимнастика», так можно сказать.
Да, вот именно, «Утренняя гимнастика». И там мы были, так сказать, нас было четверо гимнастов. Тогда мои коллеги, во-первых, тогдашний руководитель Латвийского радио Дзинтрис Колац, потом политтехнолог и фотограф Марцис Бендикс и продюсер, публицист Юнарс Латковскис. Ну, один период тоже политик, да.
Ну да, он же был депутатом парламента.
Да, да, он был депутатом парламента. Да.
В общем, теплая компания.
Но не в этот период, когда мы вместе делали эту передачу. Это было депутатство, это было уже потом у него.
Скажи мне, пожалуйста, если правильно, вот у меня информация, если она действительно точная, ты начинал с некоторых таких отдельных проектов, а в прямом эфире даже читал поэзию.
А, это было еще раньше, да.
Но это было?
Это было, и это связано с моим хорошим другом, очень давним другом, который гораздо дольше, чем я, уже работает на Латвийском радио. Это Орест Силабриегс, музыкальный журналист, сотрудник третьего канала Латвийского радио, классика. И он приглашал меня, это было... первый раз, по-моему, 94-й год, под Новый год, как раз в новогоднюю ночь. Вообще тогда вся система записи была гораздо менее развитая, чем сейчас, менее оцифрована. Мы многое делали... как раз в прямом эфире, да.
И стихи читал?
Стихи читал, да.
Ты понимаешь, к чему я клоню?
Да, ты вот сейчас скажешь, а давай, а не прочтешь?
Нет, послушай, это логично, посмотри. Тебя постоянные слушатели Первого канала Латвийского радио знают как политического обозревателя, человек, который ведет еженедельное международное обозрение, делает сюжеты на тему, ну, серьезную тему, этот день в истории. И вдруг, ну, многие же не знают, что ты читал стихи. Слушай, я замолкаю.
Ой,
все, что хочешь.
Знаешь, те, которые слушают мои передачи, особенно «День в истории», те, наверное, знают, что я читаю стихи. И, кстати, ну, я похвастаюсь, да?
Давай, хвастайся.
Был такой момент, когда я делал этот маленький пятиминутный сюжет про стихотворение Уильяма Уэдсворта. У него есть это знаменитое стихотворение «Daffodils». Это нарциссы, да? И оказалось, вот я уже делаю, уже довольно поздно вечером, а на утро это должно быть в эфире, и тут оказывается, что нету перевода на латышский. У меня есть английский текст, у меня есть рассказ, но нету латышского перевода. Ну, что я делаю? Я тогда перевел Вердсверта знаешь, наверное, собираются издать небольшую антологию английской поэзии на латышском языке. Ну и там этот Narcissus, Daffodils, это будет
в твоем переводе
присутствовать.
Хорошо. Да. Сейчас ты можешь читать на латышском, на русском, на английском. Это твой выбор. Я замолкаю, я ухожу в сторону.
Ну ладно. Воротишься на родину. Ну что ж, гляди вокруг, кому еще ты нужен, кому теперь в друзья ты попадешь. Воротишься, купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина, смотри в окно и думай понемногу. Во всем твоя, одна твоя вина. И хорошо, спасибо, слава Богу. Как хорошо, что некого винить. Как хорошо, что ты никем не связан. Как хорошо, что до смерти любить тебя никто на свете не обязан. Как хорошо, что никогда во тьму ничья рука тебя не провожала. Как хорошо на свете одному идти пешком с шумящего вокзала. Как хорошо, на родину спеша, поймать себя в словах неоткровенных и вдруг понять, как медленно душа заботится о новых переменах. Узнал?
Нет, не узнал. Слушай, знаешь, что тебе скажу? Ты сейчас назовешь автора, назови сразу, а потом я что-то приятное тебе скажу.
Это Иосиф Бродский.
Бродский. Вот я сейчас слушал и думал, мать честная, вот что значит школа? Во-первых, школа латвийского радио, а самое главное, это школа, ну, то, что тебе дали родители. Ведь надо же сказать, может быть, люди не знают, что Линнич – это очень известная в Латвии фамилия. Папа Эдуарда был режиссером очень известным, работал в театре «Дайлас», и здесь работал. И мама здесь культуру речи преподает. Вот и тембр, и интонация. Слушай, откуда у тебя такое... Ну, действительно, все поставлено, супер. Вот молодые должны позавидовать.
Ну, это да, это действительно от родителей. Хотя, как я всегда говорю с некоторой иронией, папа со мной проработал насчет техники речи и правильных логических акцентов полчаса или, может быть, немного больше. Когда я был маленький, я любил читать в голос. Брал книжку и сидел и читал в голос. И как-то так оказалось, что папа оказался дома. Вообще-то его никогда дома не было. Он был в своем театре, утром уходил, поздно вечером приходил. А тут то ли он заболел, то ли это был отпуск. Но он там, конечно, занимался своими делами, опять читал уже следующую пьесу, делал свой режиссерский сценарий, что-то такое. Но он слышит, что я сижу и довольно звонким детским голоском там, так сказать, чеканю этим, по-моему, Чуковского это были стихи в латышском переводе. Он говорит мне, нет, слушай, не так. Вот послушай, но ты же, и, так сказать, поставил мне несколько акцентов, и вообще, что без лишнего пафоса, снял лишний пафос. Но если серьезно, то да, я... Я даже не знаю, действительно, пару раз позже иногда родители мне помогали, но я думаю, что это в некотором смысле, да, это, ну, какие-то гены и вообще атмосфера, и это театральная среда, которая...
А вот это вот расскажи об этой театральной среде. Кто у вас часто бывал дома? Это же интересно.
Да, но это такая околотеатральная жизнь. Кто бывает у кого дома и что говорят, и как это все происходит. Ну, вообще-то театральная среда, она достаточно опасная для личности. Особенно опасна она была, ну, тот период, когда мой отец активно работал, она была довольно нездоровая тогда.
А что ты имеешь в виду? А что ты имеешь в виду?
Ну, амбиции, конкуренция, интриги.
А сейчас что, нет этого?
Которые... Сейчас вообще все вокруг немножко по-другому. Актеры гораздо больше ходят из театра в театр, создают какие-то малые труппы, ансамбли, проекты. Они гораздо менее привязаны к конкретному месту, конкретной сцене и конкретному режиссеру. И это делает все это гораздо здоровее и логичнее, все эти отношения. А тогда вот, когда ты только на этой сцене, и главный режиссер, который или даст тебе роль, или не даст тебе роль, а если не дал, то почему? А может быть, кто-то с ним, так сказать, твоя конкурентка с ним переспала, или еще что-то. Ну, вот так это все там...
Слушай, ну а сейчас это не происходит, нет?
Ну, сейчас я думаю, что я так, насколько у меня есть возможность наблюдать, то нет. Сейчас эти отношения гораздо более логичны.
И демократичны, скажем так.
И демократичны. И это определяется всей средой, всем обществом, которое тоже гораздо здоровее и правильнее построен.
Послушай, что, Эдуард,
конечно,
вот...
Тогда это все еще накладывалось на тоталитарную систему, когда репертуар определял не руководитель театра или художественное руководство театра, это же все надо было еще согласовывать не только с министерством, а с партийным ЦК, где... специальные люди сидели, которые, так сказать...
Ну, это мы помним. А помнишь, главлит да. еще был, ты помнишь такой орган?
Или не застал? Ну, главлит — это цензура.
Это цензура.
И, конечно, до главлита вообще дело практически не доходило, потому что это же люди понимали...
Правила игры.
Нечего лезть, да, правила игры.
Эдуард, послушай, у меня вопрос. Кстати, слушатели много задают вопросов, пишут. Друзья мои, еще есть время, у нас сокращенный режим работы. Как вы знаете, мы заканчиваем без 15:12, так что если есть вопросы, пишите именно сейчас. Вот я сейчас, наверное, выскажу не очень популярную точку зрения, но не знаю, вот у меня такое впечатление, что время звезд вообще в мировом искусстве, вот вообще в мировом искусстве, не только в театральном, оно закончилось, может быть, вернется, наверняка вернется. Я помню очень хорошо звезд старых, того же Павлса, Артмана, то есть это актер Целинский, боже, их можно перечислять и перечислять. Многие из них были у меня в свое время в эфире. А сейчас я иду в театр, да, интересная постановка, да, оригинальная работа режиссера, но все как-то на одно лицо. Вот мне так кажется. Вот, или это уже старость, слушай?
Ну, не знаю. Я бы не согласился, что все на одно лицо. Ну, у меня была возможность и в этом сезоне, который, конечно, очень странный получился из-за всей ситуации с пандемией, и в сезоне позапрошлом увидеть все, что поставлено в Латвийском театре, потому что я был членом и сейчас являюсь членом жюри, ну, уже прошедшего сезона. Нам осталось распределить призы. Но я должен сказать, что много интересных поисков, много форм. В театр входят новые технологии. Люди экспериментируют, скажем, экспериментируют с видеокамерой на сцене, что дает какие-то совсем новые, небывалые эстетические качества. То есть на сцене работает видеооператор, и его работа является частью постановки и наравне с работой актеров.
Но это я про это-то я говорил, про новые технологии, поиск. Ну, понимаешь, вот вспомни старые добрые времена, когда появлялся кто-то. Вот идет спектакль. Появляется актриса или актер, который играет не обязательно главную роль. И зал аплодирует. Вот она или он вышел на сцену,
ну,
да. А сейчас этого нет. Я хочу кому-то поклоняться. Ты понимаешь, о чем разговор?
А, ну, да, у меня такого желания никогда не было кому-то поклоняться, особенно кому-то на сцене, поскольку я-то уж точно знал всегда, что, конечно, сразу скажем, профессия актера сложная. Сложная, трудная, и хорошо сыграть на сцене – это очень нелегко. Но, с другой стороны, эти люди не являются теми.
Это да. Я с тобой...
Они на сцене выглядят.
Ну, хочется, ты же понимаешь, хочется поклонить. Ну, хочется же кому-то. Никто не идеален. Послушай, Эдуард, давай вот о чем поговорим. А теперь, собственно говоря, о твоей непосредственной работе. Вот ты учился на филфаке университета, гуманитарий. Потом в Латвийской академии культуры. Там была специальность, что-то связанное с театром, телевизионная драматургия. Но никакого отношения к политике. А кто тебя направил? Что тебя повело в эту самую политику?
Ну, политика мне всегда была интересна, тем более, ну, наше поколение, которое в свою, так сказать, лучшие годы молодости пережило все эти перемены, крушение тоталитаризма, восстановление государственности, но... В политику, как часть моей профессии, я пришел, конечно, через историю. История без политики же... Ну и, кстати, да, и ведь это передача политической сатиры, это тоже был такой довольно большой шаг в этом направлении. Но как-то я начал, когда стал работать штатным сотрудником, сперва это была передача, авторская передача про историю, которая существует до сих пор. И потом постепенно к этому присоединилась политика. Поначалу это была в основном внутренняя политика, латвийский политический процесс, а сейчас это в основном международная политика и... особенно политика Европейского Союза.
Вот давай тогда поговорим об этом, потому что я сейчас буду частично задавать свои вопросы, частично вопросы слушателей, чтобы постараться успеть. Вот Гунтес пишет, пользуясь случаем, хотел бы задать уважаемому политологу вопрос, все ли однозначно в событиях в Беларуси? Один литовский политик сказал, что Прибалтику ждет сценарий Беларуси. Так это или... преувеличиваю. Ведь события в Польше тоже неожиданные. Вот прям три темы тут.
Ну, начну с конца. Я думаю, что события в Польше весьма ожидаемы. И если мы следим за тем, что происходит в Польше, это противостояние между консервативным большинством, навязывающим всему обществу свое понимание ценностей и остальным обществом, которое, где, в принципе-то, это разделение примерно половина на половину, это уже долгий процесс, и такие всплески в нем постоянны. И то, что сейчас очередное обострение, это только логично. Ну, я не знаю, что слушатель имеет в виду, когда говорит, что Прибалтику и Балтию, вернее, ожидают.
Это кто-то из литовцев сказал, он цитирует.
Да, да, но я не знаю, кто из литовских политиков это мог сказать, что Балтию ожидает сценарий Белоруссии. В каком смысле? Чего общего имеет режим Лукашенко с политической системой и политическим порядком в странах Балтии?
А вот твой прогноз по поводу событий в Беларуси?
Ну, эти прогнозы мы иногда пытаемся ставить. Я не хотел бы давать, так сказать, какой-то четкий прогноз. То, что, несомненно, что эти события не останутся без своего следа, без последствий Сейчас уже неважно, удастся ли на этой волне протеста поменять главу белорусского государства и поменять этот режим и в конкретном персональном смысле, и вообще. Но что этот шаг к переменам, это заявление своего желания перемен белорусской общественности, что оно уже не загнать куда-то обратно, это, в этом я совершенно уверен.
Окей, вопрос Ольги. А что должен знать, спрашивает она, журналист, чтобы работать на радио? И в продолжение этого, нужно ли обязательно иметь образование? Журналистское имеется в виду.
Ну, если ты говоришь обо мне, то, как мы это уже выяснили, специального журналистского образования у меня нет. Журналист на радио, в отличие от пишущего журналиста в печатном медиа, или, ну, сейчас это скорее уже интернет-медиа, должен уметь, конечно, говорить. Более-менее внятно и логично. Ну, что он еще должен уметь? Тогда он должен обладать каким-то корпусом информации или, вернее, пониманием, где эту информацию достаточно оперативно найти, как ее проверить. Да, это тоже очень важно, но это в любом медиа это важно, этот вопрос проверки достоверности информации.
Окей, как изменилось? Вот хотя бы за те годы, что ты работаешь, это почти 15 лет в штате, радио за последние годы интересуется Роман. Какие вообще тенденции ты заметил?
Ну, опять же, тенденция технологическая, определяемая развитием технологий. Слушатель, если мы его так можем назвать, перемещается постепенно с традиционных вещательных средств, то есть радио или телевизор, в основном, опять же, сетевые медиа, и мы перемещаемся туда вместе с ним. Ну, то есть радио уже достаточно давно не только говорящие СМИ. Это уже, конечно, написанные тексты тоже, читаемые. И сейчас появляется и аудиовизуальная составляющая, то есть, ну, как мы знаем, не помню, как на четвертом канале у вас, но первый канал можно смотреть.
Конечно, можно смотреть.
Ну да, вас тоже можно смотреть. Ну и мы даже делаем некоторые передачи для латвийского телевидения, которые идут уже, так сказать, на телеэкране.
То есть как бы синтез получается. Скажи мне, пожалуйста, Лена интересуется, но это не твоя жена, это Лена другая. Есть ли у вас в редакции дух соревнования? Вообще вы боретесь в коллективе? Если да, то за что?
Нет, мы не боремся, потому что мы имеем очень четкие границы ответственности. Мы работаем или каждый, ну, если это авторская передача, то это практически только наша ответственность, какой она будет и как будет выглядеть. И темы, конечно, тоже в основном разделены. Ну, или это командная работа. Но опять же, и я думаю, ты согласишься, у нас на радио все-таки и радио как целое, это очень, ну, скажем, этот командный дух.
Позитивный командный дух.
Он очень выражен, это неотъемлемая часть нашей корпоративной культуры. Так что нет, я никогда не чувствовал и не представляю. Просто, я думаю, нет места такой конкуренции. Мы не конкурируем. У нас нет, просто нет в этом механизме варианта, чтобы кто-то претендовал скажем, нескольких претендентов на одну и ту же роль.
Но это не как в театре, да? Опять-таки
да,
проводим сравнение.
Не как в театре.
Лариса интересуется, а где бы ты еще хотел работать, если не на радио?
О, где бы я еще хотел работать? Ты знаешь, я особенно не жалуюсь. Не, мне нравится, мне очень нравится то, что я делаю на радио. И кроме этого я делаю еще кое-что. Мне нравится переводить, но я не знаю, хотел бы я переводить все время. Я перевожу довольно хорошо с английского, с русского, но только этим заниматься сомневаюсь.
Кстати,
мне
по поводу...
Мне очень нравится моя работа на радио.
По поводу русского языка. Вот спрашивают, откуда такой хороший русский язык?
А, это, кстати, тоже интересная история. Ну, такая знаковая история. Хороший русский язык прежде всего от враждебных радиоголосов. Когда в молодости, еще до кончины Советского Союза, на латышском вещали две станции: «Голос Америки» «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». По несколько часов в день. А по-русски можно было слушать, ну, практически в любое время суток. Можно найти где-то, обойдя эти, опять же, глушилки, но можно было поймать и BBC, и тот же «Голос Америки», «Радио Свободу», «Радио Франс», «Немецкая волна» вещала на русском. Ну, много, очень много было этих станций.
В общем, вражеские голоса позволили тебе выучить русский язык.
Да, вражеские, да. Это парадоксально.
Слушай, а дома вы на каком языке с Леной-то говорите?
Мы говорим на двух языках, но Лена очень, очень старается говорить со мной только по-латышски.
Я хочу сказать, что Лена, она приехала, она из России приехала.
Да, она уже довольно, так сказать, извини, сколько тебе было, когда ты приехала в Латвию? Лет. Ну, по 30, да? Ну да, ну то есть она была уже не девочкой, когда язык сам прилипает. И приходилось. Ну и я должен сказать, на ее примере видно, что в Латвии можно было обойтись без латышского. То есть приезжий должен приложить усилия, потому что мы, конечно, латыши, так сказать, очень быстро переходим на русский в магазине.
А ты тоже переходишь на русский, вот, кстати?
Ну, бывает, но это, так сказать, если разговор такой более эмоциональный чаще. Да?
Понятно. Давай мы будем завершать, потому что и времечко. Вот вопрос, да не то, что вопрос, а утверждение. Дмитрий пишет, нет, не Дмитрий, Дмитрий и Дима. Диму, начнем с Димы. Прочитанное вами стихотворение по поводу Бродского хорошо, по мнению Димы, подходит как напутствие вернувшимся в Латвию из-за ковида людям, вдохновляет начать все заново в родной стране. Что скажете по поводу этой мысли?
Мысль, что не надо искать виноватого где-то на стороне, а прежде всего, отношение, что кто-то виноват в моих проблемах, это чрезвычайно непродуктивная позиция по жизни. Даже если это COVID, да, то есть мысль, что лучше никого не винить, а думать о переменах, я бы такой сухой бы остаток я бы вывел из этого текста, из этого стихотворения.
Ну и закончим Дмитрием. Пишет: радио очень современный вид получения информации. Это здорово. Спасибо вам и вашим сотрудникам за то, что вы делаете. С юбилеем. И еще 95 лет вам успеха. То есть это нам, это тебе и мне.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Эдуард Линич, мой коллега, ведущий программ на канале, на первом канале Латвийского радио, был сегодня в гостях. Выздоравливай и встречаемся на следующей неделе.
Спасибо.
До свидания. Это была программа «Александр Студия». Отдыхайте, будьте здоровы. Встречаемся в понедельник. Пока.